Максим Горький. Встреча. Сколько же отсюда верст до этой? Как ее? До Березянки-то? Верст 30, поди, а то и с излишком. Спрашивал высокий человек в бобровой шапке и длинной верблюжьей шубе. Отвечал краснокожий, лысый мужик, низко подпоясанный по замазанному полушубку красным кушаком. Оба они стояли на крыльце постоялого двора. Мужик, сняв шапку, вертел ее в руках и, переступая с ноги на ногу, колыхал своим большим животом, ожидая, о чем еще спросит его проезжий. А проезжий, медленно очищая от сосулек концы своих пышно убранных инеем усов, смотрел на снег, ослепительно блестевший на солнце, и задумчиво щурил большие усталые глаза.
«Верст 40, значит?» — спросил он.
«А может, и 40.
В горницу пожалуете, али до деревни сделаете прогулочку?»
Деревня состояла из двух десятков бугров снега. На ярком фоне его кое-где торчали закопченные трубы печей, выглядывали темные углы крыш и стен, тускло смотрели стекла кривых окон, а в одном окне разбитое стекло, заткнутое красной тряпицей, было похоже на громадный вытекший глаз. Бугры снега неподвижными белыми волнами лежали и на улице. Лучи холодного солнца усеяли их миллионами остро сверкавших искр. Проносился ветер и вдруг гасил их сияние, вздымая белые дымки. Но потухшие на земле, они вспыхивали в воздухе и с шорохом исчезали куда-то. Было очень холодно, и изо рта проезжего дыхание вырывалось клубом белого пара прямо на лысину говорившего с ним мужика.
«Пойдем в горницу. А долго ждать?»
«Самую малость.
В полчаса время мы вас снарядим».
Радостно взвизгнул дверной блок, и красное лицо мужика озарилось счастливой улыбкой, когда он, распахнув дверь в сени, с тревогой и надеждой спросил.
«Самоварчик прикажете? Яички, молочко? Колобашка пшеничная?»
«Тащи! Но, пожалуйста, брат, недолго возить!»
«Живым манером!»
И он скрылся с быстротой, совершенно непостижимой при его животе. Проезжий сбросил с себя шубу, потом снял меховое пальто и остался в толстом сером костюме и в высоких по колено теплых сапогах. Лицо у него было полное, сытое, разрумяненное морозом. Прядь длинных волос упала на высокий лоб в тонких морщинах, глаза большие и умные, смотрели задумчиво. Он, зевая, сел за стол и осмотрелся. Маленькая, оклеенная газетной бумагой и листами какого-то журнала с картинками, комната представляла собой правильный четырехугольный ящик. Давно немытый потолок был черен от копоти, а стены комнаты желтые от бумаги, выцветшие засиженной мухами. У стены стоял большой стол, выдвигавшийся до половины комнаты, по бокам его — лавки. Два окна освещали все это. Пахло чем-то сложным и тяжелым. Было тихо и убийственно скучно. Проезжий закурил папиросу, встал со скамьи и начал ходить по комнате. Одно из темных пятен на стене привлекло его внимание своей странностью. Оно изображало девушку с букетом цветов в руках, поместившуюся на вершине дерева, одной с ней величины. Он подошел поближе и увидал, что это склеены две разорванные картинки. У девушки не было половины туловища, и дерево было подклеено как бы в виде продолжения девицы. Проезжий улыбнулся и стал рассматривать другие картинки. Одна из них изображала снимок с группы Чичерровакио с сыном, расстреливаемый австрийцами. Рядом с ней помещалось стадо бизонов в пампасах. Рядом с бизонами – портрет Тьера. Но у Тьера было оторвано левое плечо, и вместо него к Тьеру подклеили берег реки Миссисипи. Было и еще много подобных картинок, перемешанных с газетными листами, и один из них крупным заголовком гласил «Десятая газета, номер 221, 1867 года. Августа 29 дня». Проезжий улыбнулся так, как улыбаются при встрече хорошего старого знакомого, с любопытством, с радостью и со смущением, вызываемым смутным чувством какой-то неловкости. Он смотрел, улыбаясь, на заголовок желтого листа, будившего в нем воспоминания о прошлом, о дне, в который он впервые пришел в редакцию этой газеты с первой своей рукописью, и о другом дне, когда эта рукопись под заголовком «За правду» явилась в фельетоне газеты. Почти 30 лет прошло с той поры. Давно уже не существует эта газета, и очень недолго она существовала. Около нее группировались все такие горячие головы и честные сердца, Ее редакция всегда представляла собой что-то вроде химической реторты, в которой из разнообразных явлений жизни вываривались статьи, полные убедительных выводов, в то время убеждавших. Все, что творилось там, творилось горячо. Сколько искренности, сколько молодой энергии кипело в этих людях. Проезжий отошел от стены и снова сел за стол, мягко улыбаясь своим воспоминаниям. Они будили в нем то же очищающее душу чувство, какое будет воспоминание детства. Он думал о том, что все это было, да, и все это было хорошо и честно, но он не забывал и того, что все это теперь частью позабыто, частью осмеяно, и что сам он далек от настроения и идей того времени, когда он начинал жить. Он ныне писатель для салонной публики, поставщик изящных новелл, жрец искусства, а не поборник направления. Краснорожий мужик внес большой, ярко вычищенный самовар. Самовар был чем-то разгневан. Он шипел, бурлил, со свистом выпускал из отверстия крышки струю пара и, казалось, готов был соскочить со стола и куда-то бежать. Вся комната наполнилась звуками протестующего шепота, и стекла в окнах сразу запотели.